Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о красоте.
Что такое красота? Есть ли она зримое присутствие божества в этом мире, дар Божий? Или, как говорил Достоевский, это страшная вещь, поле духовной битвы добра и зла? В чем духовный смысл красоты? Стоит ли искать ее только в произведениях искусства, или, может быть, стоит обратиться к миру, произведению самого искусного Творца, или обратить внимание на красоту человека, которая открывается не только в его лице, но и в его добрых делах? О парадоксах красоты сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях старший преподаватель кафедры эстетики философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук Андрей Георгиевич Рукавишников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогой Алексей Павлович. Очень рад быть в этой студии, тем более в вашей компании. Красота действительно очень интересная тема для беседы, и мы знаем, что философия активно интересуется красотой, занимается ей, существует даже специальная дисциплина.
Красота.
Эстетика, которая этим занимается.
Красота спасет мир. Вот Достоевский нам обещает, да, в «Идиоте», да?
Но, с другой стороны, тоже Достоевский говорит о том, что красота — это страшная сила.
Страшная вещь.
Да, что страшная вещь, и что здесь идет очень серьезная борьба между добром и злом.
Но он прямо говорит, здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы, и поле битвы, да, и сердца людей. Да,
верно.
Вот. Но как же оно так получается противоречиво-то, антиномически? С одной стороны, красота спасет мир, а с другой стороны, страшная вещь.
Ну, мы с этой мыслью сталкиваемся не только у Достоевского. Об этом и отцы церкви пишут. Мы помним очень хорошо полемику, которая развернулась еще на заре христианства, на заре святоотеческой эпохи, когда, скажем, Тертуллиан всячески остерегался языческих искусств и очень настороженно относился к красоте. А, скажем, Александрийская школа, Климент Александрийский, наоборот, считали, что необходимо впитать опыт античного искусства и всячески красоту поощрять. И, как мы видим, из церковного опыта возобладала вторая точка зрения в конечном счете, и красота стала необходимой категорией для понимания христианского вероучения, для понимания христианского богословия, для понимания христианского богослужения, наконец. И я думаю, что когда мы входим в храм, мы это прекрасно понимаем. То, что мы видим вокруг, то, как выстроена литургия божественная, очевидно, отсылает нас к опыту красоты. Поэтому, в принципе, вот эта вот амбивалентность красоты, она подчеркивалась не только Достоевским, это достаточно известная мысль, которая звучала достаточно.
Но, может быть, Достоевский все-таки автор XIX века и сын века своего в определенном смысле. И то отношение к красоте, которое выражается вот этой второй формулой «красота — страшная вещь» из «Братьев Карамазовых», да, уже вызвано той двойственностью красоты, которую, например, Бодлер в «Цветах зла» отражает, когда семя растлений смерти, как скажет Владимир Соловьев, попадет в красоту. Когда красота отъединится от истины и добра и сама по себе станет автономной, то есть блескучей такой красотой.
Ну, мне здесь вспоминается сразу целая плеяда русских философов, потому что об этом отблеске красоты, о том, что красота может очень быстро превратиться в красивость, говорили очень многие. Вспомним Семёна Франка. Мы с вами на факультете часто обсуждаем эту фигуру, и мы помним, что Франк как раз остерегал нас от того, чтобы мы понимали красоту как некий путь в металлогическое единство. Он говорил о том, что красота лишь указывает, лишь направляет нас. Но она не говорит о сущности этого единства. Хотя поначалу, когда начинаешь вчитываться в его главу «Красота» в книге «Непостижимое», кажется, что вот оно, вот он путь, вот оно разрешение этого трагического состояния человеческого бытия. А нет, тотчас же Франк остерегает нас от этого. А что касается вот этого разъединения красоты и блага, красоты и истины, я с вами соглашусь, искусство 20 века наглядно показывает, к чему может привести увлечение красотой, или, как говорил Иоанн Ильин, красивостью вместо красоты, подменой, фальшью, симулякром.
Цитата. Протоиерей Сергий Булгаков. «Труп красоты». По поводу картин Пабло Пикассо. В творчестве Пикассо выражается религиозная мука и отчаяние. Все оно есть вопль ужаса пред миром, как он есть без Бога и вне Бога. Пафос тоски и энтузиазм тоски, выражающийся в пафосе цинизма и кощунства. Это распад души, адская мука. Пикассо, очевидно, сам не видит своей одержимости, не замечает, что ему подставлено кривое зеркало бытия, но считает, что такова и есть подлинная действительность, и пока он своего распада для себя не объективирует, не осознает своей болезни, не познает своей одержимости, ему закрыт путь к исцелению. Но вместе с тем он сохраняет черту высокого духа, свою нечеловеческую тоску. Он не услаждается гнусностью, как мелкий бесенок из неудавшихся или же как Мефистофель, циник и блудник. Он глубоко, трагически тоскует».
Вообще, вот в русском языке, наверное, красота и красота, вот если мы возьмем французский язык, есть четкое различение «бо» и «жули». То есть «боте» — красота, по сути, это сестра блага, «le bien», да? А вот «жули» — это что-то уже такое вот привлекательное, пестрое, может быть, но совсем не обязательно благое в своей внутренней сути. Поэтому, когда мы говорим по-русски «красота», надо спросить, о какой красоте мы хотим сказать, да? Что называется, не все золото, что блестит, да? Поэтому, наверное, есть красота, которая скребет по глазам, по зрению, да, которая нас как-то, может быть, впечатляет, но которая не есть красота по своей внутренней сути.
Мы хорошо помним, что святоотеческий сборник называется «Филокалия», mm-hmm. а на русский язык он переведен как «добротолюбие». Mm-hmm. И даже в русском языке слова «красота», слово «красота» очень часто имеет очевидную этическую коннотацию. И, в принципе, это неудивительно, потому что традиционно, начиная с Платона, с того же, мы видим, что красота очень тесно связана с категорией блага. И вместе они связаны с категорией истины. Кстати, интересно то, что многие ранние отцы церкви находились под обаянием платоновской философии, активно Платона цитировали, и, в принципе, действительно, чтение Платона, наше знание о Платоне в каком-то смысле может нам раскрыть с какого-то нового угла, показать христианскую философию.
Даже, наверное, не под обаянием, это скорее такое слово, связанное с какой-то прелестью, может быть, духовной, а под большим умственным, интеллектуальным воздействием Платона. Ну, если мы, например, возьмем его «Лестницу красоты», по которой воздвигается человеческая душа, от одного прекрасного тела к многим прекрасным телам, от прекрасных тел к прекрасным душам, к прекрасным нравам, потом к прекрасным наукам, к прекрасным законам. Но ведь лестница, сама по себе лестница, это великий символ в христианской традиции, начиная с лестницы Яковля. И, может быть, здесь стоит вспомнить и Иоанна Лествичника, лестницу Иоанна святого, да, которая показывает нам путь восхождения человеческой души, души монашеской. То есть вот этот сам принцип восхождения, который связан с созерцанием подлинного, это, конечно, платоновская идея.
Мне кажется, что философия Платона, она именно пленяла. И здесь нет никакого негативного смысла в этом слове. Мы ведь часто забываем о том, что отцы церкви были людьми, безусловно, великого подвига, великой святости, но, тем не менее, я уверен, что ничего человеческого им не было чуждо. А вообще говоря о красоте, мне вспоминается даже не диалог «Пир», хотя «Пир», конечно, в первую очередь, но диалог «Гиппи» больше, ранний диалог Платона. И особенно мне вспоминается его концовка, когда Платон устами Сократа говорит «прекрасное трудно», и тем самым он как бы задает некую высоту для нашего понимания прекрасного.
«Прекрасное трудно» — какие замечательные слова. Вот действительно, мы иногда жалуемся, что не понимаем произведения искусства, что музеи нам скучно, да, хочется поскорее пройти картины, и вдруг попадает нам какой-то вдохновенный экскурсовод, который погружает нас в мир Возрождения или в мир иконы, и мы открываем для себя, что, оказывается, там бездны, бездны смысла, да, вот, который, опять-таки, надо искать там, где он есть. Потому что иногда начинают искать смысл там, где этот смысл искажен или потерян, и тогда действительно вот эта работа проходит напрасно.
Мне кажется, что здесь речь идет даже не об этом, а о том, что прекрасное трудно как идея. Очень сложно дать расшифровку прекрасного, объяснить прекрасное, дать определение прекрасного. Собственно, эстетики бьются над этим уже не первый
формулу год, красоты, да?
Не первое десятилетие, но формула красоты до сих пор не видна.
Ну, вот если речь идет о теле, то тут банально массовая культура придумывает какие-то пропорции, там, 90-60-90.
Золотое сечение, да, вот мы можем вспомнить.
Золотое сечение.
Относительно человеческого лица, и мы помним, что...
Что такое золотое сечение?
Это соотношение определенных частей, соотношение длины всего отрезка к большей части, как большей к меньшей. Ну и, естественно, существуют различные цифровые выражения золотого сечения, и золотое сечение — это некий универсальный принцип античной эстетики, который в дальнейшем будет использоваться и в эстетике средневековой, и не только при скульптуре, не только при оценке человеческого тела, но и при постройке архитектурных различных сооружений. Но, тем не менее, очевидно, что золотое сечение не дает универсального ответа. Хотя в XIX веке, когда эстетика, философская наука о красоте находилась под сильным влиянием психологии, были исследователи, например, Рудольф Фехнер, которые пытались, ну, скажем так, измерить золотым сечением абсолютно все. Но, в общем-то, практика показала, что это была неудачная попытка.
Но мне кажется, это действительно какая-то наивная мысль о том, что можно придумать формулу красоты и вот по этой формуле ваять красивое. Красота, она вообще не по формуле, мне кажется.
То есть это
уже постфактум, да. Мы можем что-то там выявлять, какие-то соотношения, да, вот, но красота — это вдохновение, это Дух Божий, который веет там, где хочет, что называется, и художники всегда воспринимались как люди особые, как люди, обладающие каким-то даром, как люди, на которых снизошло вот это божественное озарение. Ну, я имею в виду такую традиционную культуру и Средние века, и Возрождение, да, потому что сегодня, когда художник часто хочет себя противопоставить Богу в каких-нибудь акциях, например, в акционизме, да, ну вот, речь, наверное, идет совсем о другом месте художника в этом мире, но все-таки художники воспринимались людьми как получившие особое озарение, особый дар, да?
Вне всякого сомнения, и традиционно художник воспринимал себя не как нечто противоположное теологу, но как человек, который хорошо знает религиозный опыт, ну, по крайней мере, если он не является религиозным человеком, то он хорошо знает этот опыт, он знаком с ним. Потом мы не будем забывать еще о том, что есть иконопись. Конечно, я часто говорю своим студентам на занятиях, что нельзя ставить знак равенства между иконописью и живописью. Иконопись — это нечто принципиально иное. Но, тем не менее, мы помним, что помимо духовного опыта, помимо высоких духовных критериев, иконописцы должны были быть и хорошими художниками, они должны были быть хорошими мастерами, они должны были уметь хорошо обращаться с материалом. И пример Андрея Рублева — это яркое подтверждение этим словам.
Ну, действительно, Флоренский скажет, что есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. То есть вот для русской традиции, для русской культуры это эстетическое доказательство, которое выше любых логических доказательств, выше Фомы Аквинского, который пытается там от первопричины доказать бытие Божье, или от перводвигателя, или еще чего-то. Вот, есть красота. Значит, это след Божий в мире, это его присутствие. И, наверное, не секрет, что и самообращение религиозное для многих, в том числе и из нас, было связано с определенным эстетическим опытом, с переживанием красоты в церкви, красоты иконы, красоты богослужения.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, старший преподаватель кафедры эстетики философского факультета МГУ, кандидат философских наук Андрей Рукавишников. Мы говорим сегодня о красоте. И вот этот вопрос относительно того, есть ли в красоте какое-то божественное измерение. Сегодня вот художники, ну, мы говорим о прошлом, да, мы говорим о Леонардо, мы говорим о средневековых иконописцах, а вот сегодня художники чувствуют это присутствие красоты как эпифанию, как явление Бога в искусстве, в современном? Или это совсем утеряно, утрачено, и мы имеем дело просто с каким-то умирающим искусством?
Мне кажется, что утрачено полностью это быть не может. Но вместе с тем, вот вы только что буквально процитировали Владимира Вейдля, известного искусствоведа русской эмиграции, который написал книгу еще в 30-х годах прошлого века, которая так и называется «Умирание искусства». Действительно, мы можем констатировать, что чем более искусство становится светским, чем более оно противопоставляет себя религиозному, тем меньше в нем остается следов настоящей подлинной красоты.
Цитата. Владимир Вейдля. «Умирание искусства». В переведенной из греческого книги «Бытия» Творец, созерцая свое творение, говорит о нем «добро-зело», или по-русски «хорошо-весьма», что в обоих случаях означает похвалу красоте, но при полной невозможности для нас помыслить эту красоту злою. Доброта значила некогда красота. Древнерусское житие святой Февронии повествует о неизреченной доброте не ее сердца, но ее лица. Феврония с сердцем была столь же прекрасна добра, как и лицом. Не в смешениях и смещениях смысла дела, не в словах, а в том, что затаено под ними, в глубине, у корней слова. Благого образа взыскую, ни доброй красы не хочу. Не хочу, да и не вижу добра, если не теплится оно, пусть и не ярко, да тепло, как свеча перед иконой. Так мыслит язык, для которого крестьяне – христиане, и который палку поперек палки, крест, именует именем Христа.
Я хотел бы еще продолжить вашу мысль по поводу Троицы. Мы ведь знаем, что Андрей Рублев, преподобный Андрей Рублев, написал Троицу в похвалу преподобному Сергию Радонежскому. И здесь, очевидно, пересекаются две судьбы – судьбы двух совершенно уникальных духоносных людей. Знаете, так получилось, что по пути на наш эфир я встретил нашего общего Алексея Павловича знакомого, Сергея Сергеевича Харужева, совершенно случайно. Рядом
он
со станцией метро.
Он был гостем на нашей программе.
Да, я сразу же вспомнил его работы по исихазму, сразу же вспомнил совершенно замечательные строки Леонида Успенского, исследователя русской иконы, который очевидным образом увязывает преподобного Сергия, Андрея Рублева, традицию исихазма, считает, что все это было определенным проявлением исихазма в России. Мне кажется, что вот здесь, как раз в это время, мы находимся в неком таком пиковом моменте, в моменте пикового понимания красоты. действительно, вот это время, 14-15 век, время пробуждения русского национального самосознания, время, когда наша Россия становится крепким государством, когда он уже понимает, что татаро-монгольская ига — это не навсегда. Это время, мне кажется, очень интересное, время, ну, в каком-то смысле, действительно пиковое для духовной жизни, для понимания красоты, для эстетического опыта.
А почему? Потому что красота требует сосредоточения, молчания. Исихи — это исихазм, это наука умного делания, оно предполагает молчаливую молитву, безмолвную молитву, что для искусства это тоже важно.
Мне кажется, что да. Мне кажется, что, конечно, нужно вот это вот безмолвие, это какое-то внутреннее сосредоточение на своей работе. И мы знаем, что действительно многие выдающиеся художники, музыканты, это были люди, которым требовались особые условия для вдохновения. Необходимо было сосредоточение, необходима была тишина. И в каком-то смысле это тоже некий аскетический подвиг.
То есть светская жизнь художнику противопоказана?
Я бы не сказал.
Участие в комиссиях, в различных общественных группах, да, публичность, это не для художника.
Мне кажется, что здесь зависит от конкретного человека, сложно какие-то универсальные формулы здесь подбирать, но вместе с тем я хотел бы сказать, что, конечно, это аскетика определенного рода, она не связана с духовной аскетикой. Вот, например, Николай Александрович Бердяев прямо сравнивал преподобного Сергия Александра Сергеевича Пушкина, мы помним замечательные эти строки.
Преподобного Серафима.
Да, прошу прощения, преподобного mm-hmm. Серафима
Саровского. Он говорил, что они жили в одно время. Это действительно так.
Да. Он говорил о том, что они жили в одно и то же время и удивительным образом не пересекались друг с другом. И с точки зрения Бердяева это удивительно, это некая
катастрофа.
Правда, сейчас
есть исследователи, которые пытаются доказать, что пересекались, что у Пушкина есть рисунок преподобного Серафима. Вот. Но это всегда можно найти при желании, да?
Мне кажется, что
во всяком случае, они жили в разных пластах культуры. То есть Пушкин — это объективированное творчество, это создание прекрасных стихов, да, а преподобный Серафим — это творчество, направленное на себя, на свою душу и на спасение тех, кто вокруг него.
Да, и мне кажется, что Бердяев, может быть, даже и не говорил о том, что они там не пересекались друг с другом. Он как раз хотел подчеркнуть ту мысль, о которой вы сказали. Они находились в разных культурных плоскостях. И это очень важное наблюдение Бердяева, потому что действительно во многом вот те кризисные моменты, которые были в русской церкви, вообще в русском обществе перед революцией, они зародились еще в XIX веке. И мне кажется, во многом это было следствием вот этого разного нахождения интеллигенции и духовного сословия.
Я думаю, что сейчас этот разрыв только увеличивается. Разрыв между светской культурой и духовной культурой. То есть там еще все-таки Пушкин писал «Отцы пустынники и жены непорочные», приходил к игумену Святогорского монастыря, когда он был в ссылке в Михайловском, каждую субботу, чтобы с ним пить чай и беседовать. А теперь ну, далеко не вся культура стоит, что называется, у врат церкви.
Ну, с другой стороны, мы видим и приятные моменты, мы часто видим и примеры хорошего сотрудничества между культурой и церковью, и мы знаем, что какое-то время назад устраивалась выставка в Татьянинском храме современных христианских художников, есть сообщество христианских художников, хотя, конечно, как мне кажется, усилий не вполне достаточно.
Я помню в 80-е годы, когда мы были студентами, мы каждый год ходили на Малую Грузинскую, где в подвале была выставка современных художников, группа 28, я не помню сейчас число, но особый такой вот аспект этой выставки — это была христианская тематика. То есть, когда удавалось в какой-то картине разглядеть зашифрованный крест, там, или вот это было смелостью такой большой вот, говорить на христианские темы в культуре, которая официально была совершенно атеистической. Вот, и художники старались, они старались как-то эти темы пронести даже в современном искусстве. Сегодня, мне кажется, идет какая-то обратная тенденция. То есть искусство пытается показать себя независимым. Вот.
80-е годы — это вообще особое время. Мы помним, что это время было связано с тысячелетием крещения Руси, с ослаблением давления государства на церковь, значительная степень религиозных свобод появилась. И, конечно, многие в это время пришли в церковь на волне неофитства. Но мы знаем, что быть неофитом постоянно невозможно. Невозможно все время находиться в состоянии горения.
Это было еще даже до послабления. То есть послабления, они как-то стали очевидны в 88-89 годах, действительно, когда праздновалось тысячелетие крещения России. А эта тенденция, она возникла значительно раньше.
Мне кажется, что здесь, как и в случае с революцией, симптомы революции 17-го года наступили гораздо раньше, чем она фактически состоялась.
А вот когда мы говорим о том, что красота ведет нас к Богу, что красота — это некая духовная сила, не сказывается ли тем самым такая вот прагматизация красоты? То есть мы спрашиваем, красота для чего? Ну, вот в советском искусстве красота должна была петь новый социалистический строй, нового человека. Да? И даже вот такая суровая живопись там возникла в 60-е. Вот, кстати, очень интересно. Гели Коржев, например, вот один из представителей этой традиции. Там была своя духовность, Жилинский. Вот. А вот когда мы говорим, красота должна вести нас к Богу, не означает ли это, что мы нагружаем красоту какой-то функцией, которая, в принципе, красоте, может быть, и не свойственна? Ну, красота для красоты, искусство для искусства.
Мне кажется, здесь другой подход, Алексей Павлович. Дело в том, что современное наше время, в котором мы живем, характеризуется крушением различного рода иерархий. И мы знаем, что постмодернистская культура, она во многом строится на том, чтобы сломать иерархию, лишить мир всяческих иерархий, ценностных и всяких прочих. В то время как христианская культура как раз...
Иерархия не в том смысле, что вот кто-то главнее, кто-то менее главный, а от слова «иерос», святой, священное, да? То есть, по сути, это вот первоначальное значение,
да,
слова «иерархия»,
верно,
где
верно.
В мире есть святыня.
И мне кажется, что вот христианская культура как раз представляет собой яркий пример того, что вообще мир иерархичен, и красота занимает в нем, ну, в каком-то смысле свое место. И то, о чем вы сейчас сказали, это место, естественное место красоты. Красота, она указывает, она направляет, она ведет нас к Богу, но она не может полностью исчерпывать содержание Бога. Хотя, конечно, для нас, для людей православных, очевидно, что красота — это Бог.
То есть это такое, можно сказать, божество, да? То есть,
в каком-то смысле, да.
Не сам Бог, не личность Бога, а какой-то очень важный атрибут Бога, да?
Да.
Вот, красота. Да. Поэтому тут, наверное, невозможно говорить о том, что красота тут отождествляется с какой-то полезностью. Полезно ли человеку быть с Богом? Ну, тут, наверное, полезно не то слово, которое подходит для этого. Полезно пить кефир по утрам и чистить зубы, да? Вот это полезно. А быть с Богом — это определенный выбор, который человек делает, и он кардинальным образом определяет его жизнь. Мы сегодня говорим о красоте с Андреем Рукавишниковым, который является доцентом, старшим преподавателем, ну, считаю, что я тебя повысил уже, кафедры эстетики философского факультета МГУ имени Ломоносова. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.